Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев.
Это научно-развлекательная программа «Исторический момент» на нашем радио. Привет, я Макс Любимов. Я буду говорить правду, всю правду и только правду. После блистательной Полтавской виктории война со Швецией тянулась еще ни много ни мало 12 лет. Почему так, спросите вы? Сейчас поймете. Пока бежавший с Украины Карл XII сидел в Турции, а в Швецию, заметим, он вернулся только лишь в 1715 году, Петр продолжал укреплять свои позиции на Балтике. Как сильнейший член антишведской коалиции в составе России, Пруссии, Дании, Польши и Саксонии, он участвовал в общих союзнических операциях на южном берегу Балтийского моря, где имелась шведская провинция Померания. В то же время царь действовал отдельно от союзников, собственными силами завоевывая Финляндию. Приобретение Финляндии было важно для Петра двух ради причин главнейших, как писал он адмиралу Апраксину. Первое. Было бы что при мире уступить, заметим, за Прибалтику. Другое. Что сия провинция есть матка Швеции. Не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль. В 1713-15 годах русские войска и флот успешно овладели Финляндией и стали грозить самой Швеции. Однако с союзниками дела шли менее удачно. Правда, и на этом театре войны шведы постепенно теряли свои владения. В 1715-17 годах союзники при поддержке русских войск вытеснили шведов из Германии. Но дипломатические недоразумения мешали единству союзных действий. Датчане и немцы боялись русской армии не меньше шведской, подозревая Петра в намерении захватить Германию. Петр действительно держался перед союзниками с большим достоинством и давал им почувствовать свою силу. Кстати, благодаря этому он стал любимым персонажем политических памфлетов, где ему приписывались самые чудовищные завоевательные планы. Позднее эти выдумки были оформлены в фальшивку под названием «Завещание Петра I», в котором России приписывалось намерение поработить всю Европу. Так вот, такое поведение союзников вынудило Петра сделать крутой дипломатический разворот. В 1717-18 годах он неожиданно сблизился со своим ранее непримиримым врагом Карлом XII. Начались русско-шведские переговоры о мире, которые, однако, были прерваны после гибели Карла в 1718 году под стенами норвежского города Фридрихсгалла. На шведский престол взошла его сестра Ульрика Элеонора, ставленница военной партии, и война с Россией продолжилась. Швеция еще возлагала надежды на свой непобедимый флот. Однако победы русской флотилии над шведской эскадрой при Гангуте и Гренгаме превратили эти надежды в пустой мираж. В 1719, 20 и 21 годах русский десант орудовал по всему морскому побережью Швеции и даже в окрестностях Стокгольма. Ну прямо гардемарины вперед! Наконец, на 21-м году войны шведское правительство признало свое поражение. По условиям подписанного в 1721 году Ништадтского мира, Россия получила Лифляндию, Эстляндию, то есть всю Прибалтику, побережье Финского залива и Карелию взамен на возвращение Швеции, Финляндии и 2 миллиона рублей компенсации сверху. Радости Петра не было предела. Ништадтский мир был отпразднован в Петербурге с небывалым размахом. 22 октября 1721 года Сенат преподнес Петру титул императора, отца Отечества и Великого. Московское государство превратилось в Российскую империю, главную державу на севере Европы и непременного участника европейской политики. О том, как Петр I едва не стал тестем Людовика XV, я расскажу вам уже завтра, в это же время, на нашем радио.
Исторический момент.
Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы, историку Сергею Цветкову.